Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вот лично для меня довольно незаметно мы подходим уже к третьему месяцу весны, на этой неделе май, и важно не упустить эту возможность помочь нашему организму, которую дарит нам природа в эти весенние месяцы. Итак, с нами на связи вновь магистр восточных оздоровительных практик, натуропат и практик цигун Светлана Симонова, и мы поговорим о взгляде традиционной китайской медицины на весенние заболевания и особое внимание уделим нашему кишечнику. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Прям снова спасибо вам, что вы соединяете вот так вот нас всех вместе. Спасибо радиослушателям, которые тоже подсоединяются и рады вот этим таким новшествам, может быть, веточкам таким жизни, осознанности, чтобы действительно мы делились, могли, помогали и общались друг с другом уже на новом таком уровне. Снова весна. Меня слышно хорошо?
Прекрасно вас слышим. Мы тоже благодарим вас за то, что пришли к нам в эфир. Это замечательная возможность учиться чему-то новому и быть здоровыми и счастливыми.
Ой, спасибо. У нас весна прям продолжается. И у нас в России считается, что весна — это вот такие 3 месяца. Это март, апрель и вот уже действительно наступающий май. И действительно, как бы это так всегда было, общепринято и понятно. Но если немножечко рассмотреть восточную такую традиционную медицину и именно традиционную медицину Китая, то в Китае уже с 18 апреля, именно нашего 21 года текущего, закончилась весна и наступила межсезонье. Это как бы такой период между весной и летом. И это такой особый считается период. Потому что, когда мы рассматриваем более глубинно восточные методы оздоровления, и именно такой тонкий такой подход к здоровью, то именно в этот период можно значительно укрепить свой интеллект в первую очередь, повысить такую нам всем нужную сообразительность и помочь своему уму справиться с такими вечными вопросами и проблемами, хотя я не люблю это такое слово, проблема, вот лучше так заменять его иногда задачей, вот, тогда решение сразу же находится. Дело в том, что в этот период преобладает стихия Земля, и за нее отвечает у нас желудок и селезенка, и эти два органа очень тесно связаны с интеллектом человека. И, конечно, укреплять их нужно именно вот в этот майский период, с конца апреля уже сейчас. Но мне сегодня очень хочется все-таки успеть поговорить за нашу сегодняшнюю встречу о задачах толстого кишечника. Ну, немножечко возьмем даже и, так скажем, кишечника, может быть, чуть-чуть в целом. Вот. Вся теория китайская традиционная медицина, она, конечно, далека немножко от понимания западной науки и касается более такого глубинного процесса и механизма. И ключевое значение в китайской медицине имеет действительно концепция энергетических каналов, по которым циркулирует эта волшебная ци, которую мы вроде бы, может быть, так можем не всегда увидеть, там, тем более услышать, но мы можем однозначно почувствовать ее. Такая сложная цепь 12 каналов, она проходит и снизу, и вверх, изнутри, и снаружи, и наоборот, там, спереди, назад. И она на самом деле, двигаясь в разных направлениях, если ее осознанно понять, она дает колоссальные подсказки. И важно привести вот это равновесие инь-янь в некий такой баланс, в равновесие, и, конечно, с помощью потока космической энергии мы это можем, так скажем, принять, почувствовать и осознать. И на самом деле 12 каналов и практически и точек очень большое число, но 365 основных точек говорит нам о том, что это как 12 месяцев и 365 дней в году, и это очень теория связана тесно с природой. А человек, как я уже говорила, частичка природы. Малое в большом, большое в малом. И это очень взаимосвязано все. И на самом деле баланс вот этих каналов, и баланс вот этой циркуляции, которая осуществляет по каналам эта энергия инь-янь, она очень важна. И это как некая, может быть, такая соревновательная история между энергиями инь-янь, или наоборот соратническая энергия. Все будет зависеть вообще очень и от нас тоже в том числе. Потому что это как, вот знаете, игра в детстве. Помните, камень, ножницы, бумага. Камень там разрушит, так скажем, ножницы может повредить, ножницы разрежет бумагу, а бумага может обернуть и сокрыть красоту камня. И это будет все в некой такой войне между друг другом, но есть еще энергия соратничества, сопарности, содружества, когда ножницы вырежут красивую подставку для камня, камешек починит ножницы, и, как говорится, все в принципе, будет в таком неком содружестве. Поэтому с энергиями инь-янь, ну, точно так же. Надо помогать человеку двигаться энергией внутри организма. И в этом огромную роль играет, конечно, наша физическая история. То есть это то, что, как мы движемся. И, конечно, это то, что мы кушаем туда. Вообще, какие признаки поражения канала толстого кишечника? Вообще, интересно, мы сразу смотрим на внешние признаки. Это, конечно, ожирение в первую очередь, но бывает и конституция разная у человека, и приятная полноты люди, они могут быть очень хорошей физической подготовленности, такой активности, и действительно гармонично питаться, это чувствуется сразу же. Поэтому ожирение в отрицательной форме – это когда человек мало двигается и действительно заедает. Паразитарные какие-то заболевания тоже являются признаком внешнего такого поражения, когда действительно идет уже выброс на кожу, какие-то отделение, однозначно какой-то неприятный запах от тела, от человека. То есть это тоже бросается и ощущается сразу же. Глухота точно так же относится к внешним признакам поражения толстого кишечника. Почему? Мы сейчас с вами об этом обязательно расскажем. Нарушение функции движения конечности. Очень интересный такой пунктик, когда человеку иногда вдруг раз после 17 лет, там, и еще 17 зим, и еще 17 осени, ему вдруг очень трудно поднять руки. Ну или одну руку. У него такая боль в плечевом суставе. И он идет куда? Куда-нибудь там к травматологу, к хирургу, еще чего-то там идти. Ему назначают что? Очень интересные такие методики. Отрезать. Ну или что-нибудь там подделать. На самом деле, именно там проходит канал толстого кишечника. И именно там происходит зашлаковка. И руку очень часто сложно как-то поднять выше, когда раньше было все вроде бы нормально. Болезни сердца точно так же имеют внешние признаки, когда идет какая-то аритмия, тахикардия или какая-то история внешнего проявления в виде одышки. Это надо точно понять, что у нас дисгармония, канал толстого кишечника. Самое главное, такой признак, который действительно бросается в весенний период, это кашель. Это аспект, когда кашляют легкие, но это тоже относится к поражению толстого кишечника. Почему? Потому что канал толстого кишечника имеет сопарность каналу легкого. Это сопарные такие каналы, которые очень тесно связаны между собой. Почему? И так интересно, вот прям придумала китайская медицина, что вот этот канал толстого кишечника, он начинается с указательного пальца. Там есть такая точечка у ногтевого ложа. Дальше идет, прям по пальчику поднимается наверх между первым и вторым пястными костями. Зачем поднимается к запястью, вверх по руке и доходит до плеча. Дальше от плеч идет соединение шеи, как бы на спинку назад. И потом эти две веточки канала толстого кишечника разделяются, и одна идет вглубь, другая через щеки, огибая верхнюю поверхность губы и заканчивается в верхней части носогубной складки. И далее уже где-то соединяется с каналом желудка. Я, может быть, очень сложно сказала. Вы сильно не берите, но прослушав там, где действительно проходит толстый канал, канал толстого кишечника, можно четко понять, что он проходит как раз в зоне уха, горла, носа. Это как раз то, о чем говорит нам простудные какие-то заболевания. Именно так как бы вроде бы выражается история болезни легких, но на самом деле это зашлаковка толстого кишечника. Почему? Да вот потому, что зима прошла, мы там закушали маленечко, засидели в празднике, мы там где-то меньше двигались, потому что было холодно, больше утеплялись. Утеплялось также помещение, в котором мы живем, мы больше пожарились над батарейками, и тело там, оно прямо скопило вот эту интоксикацию. И очень часто, даже интересно, зубные боли происходят больше в зимний период времени, воспаляется полость горла, насморки, вот эти какие-то даже кровотечения из носа, сухость во рту. И это вот нарушение движения плечевого сустава. И вот эти все симптомы, они очень часто проявляются зимой. Как раз с выходом на ОРЗ весенний такой вот период. И, как правило, китайская традиционная медицина, она называет канал толстого кишечника защитником легким. О, как, посмотрите. Вот так можно воздействовать именно на этот канал и регулировать работу легких. И это очень, в принципе, просто, если мы это поймем, что решать проблемы с кишечником, обеспечивая возможность избавления организма от интоксикации, это как раз и есть тем самым выход из положения того, что весну можно встретить достойно, действительно солнечно, радостно и без всяких там насморков и чихов. Хотя чихание иногда считается полезным. Вообще толстый кишечник играет огромную роль в нашем организме. Вообще все оздоровительные практики Востока, я уже каждый раз это говорю, они направлены не на то, чтобы мы, ну так скажем, даже где-то более правильно покушали, а как мы важнее избавились от того вообще, что мы покушали. Потому что ситуации бывают разные, настроение бывает разное, желания бывают разные. И мы об этом тоже сейчас поговорим. Нарушение вот в этой транспортировочной такой выделительной функции, оно однозначно отражается еще на что? На внешнем облике. Ведь вот организм, он, если внутри зашлакован, а нам кажется хорошо, что мы ходим на работу, вроде бы двигаемся, даже занимаемся иногда спортом, мы мало занимаемся, мало движемся. Нам иногда очень, вот эта мыслительная наша история в голове кажется, что мы много ходим. На самом деле человек катастрофически мало двигается. И это очень сильно отражается на внешнем облике человека. Поэтому канал толстого кишечника, он связан с нашим внешними историями, то, как мы выглядим, вот и все. И беспрепятственная вот эта циркуляция ЦИ в канале толстого кишечника весной, после зимушки, это очень важный фактор. И если еще так посмотреть, то толстый кишечник, он у нас живет внизу, в животе. И с санскрита перевода «живот» это означает «жизнь». И мы очень часто кричим, хлопая по животу на динамической практике цигун: «Доброе утро, живот! Доброе утро, новая жизнь!» То есть действительно живот и жизнь – это очень понятия практически однополые такие. И там такой еще находится очень важный центр – нижний дантянь. У нас много такой терминологии. Ее можно сильно не учить, но если, конечно, вам захочется, можно изучить более подробно у мастеров первой ступени, второй ступени по цигун. Поэтому аспект нижнего дантяня, он символизирует то, что там находится у нас изначальная ци, изначальная энергия. То есть то место, которое нам, в принципе, иногда помогает и спасает нас, так скажем, в каких-то история жизни. чтобы вот эта энергия действительно постоянно находилась в нижнем дантяне, я еще замечу сказать, что в животике там находится репродуктивная система, и ее функционирование тоже очень важно. Этот некий гормональный баланс, это действительно некая сила, которая, поднимаясь все-таки на более верхние истории жизни, она отвечает за творчество человека. Вот зачем нам там нужен такой порядок в нижней дантяне. И не должно быть там застоев этого ци. И данная область, она должна быть довольно-таки сильной и здоровой. Помните тот анекдот, ну или там вообще история такая была, заправдышная, про дедушку, которого спрашивал внук, почему же ты такой здоровый, что ж ты такое делаешь? И он говорил, да я вроде бы как ничего не делаю. Но 450 приседаний каждый день делаю. Вот, пожалуйста, вам здоровый живот, потому что приседаем мы как насосиком, помогаем подняться и лимфе, помогаем подняться, обогатить кровь, чтобы каждая, как говорится, клеточке было донесено питательные вещества. Мы помогаем как насосиком сжиматься и разжиматься всем внутренним органам живота, потому что мы очень часто как бы отдельно живем. Живот живет отдельной своей жизнью, и человек живет такой отдельной жизнью. И уравновешивание вот этих потоков, он позволит, конечно, еще и урегулировать жизнь и движение в других органах. Органы там все как за ручку вместе связаны, они живут там очень общей жизнью. Вот. Есть интересная такая история изучения точек на вот этих вот каналах. И это тоже такое подспорье даже в нашем, так скажем, западном варианте рассмотрения на жизни, когда точечку как выключатель можно нажать, и по ней побежит энергия, и надо бежать туда, внутрь, органу, хотя, может быть, это даже и непонятно с первой там истории изучения, но на самом деле это действительно действует так, и очень многие ходили на иглоукалывание, акупрессуру, акупунктуру, и это очень интересным образом помогало, хотя человек буквально 15 минут находился на сеансе, но вдруг что-то происходило, поэтому главное в это верить, как я всегда говорю. Есть такие две волшебные точки, их, конечно, очень много там на канале, но две волшебные точки, и, может быть, не надо их учить, опять же, название, но нужно хотя бы представить примерно, где они находятся. Шокуули. На плече она находится. Достаточно просто внешнюю сторону плеча противоположной ладошкой похлопать очень сильно. Одну часть, так скажем, плеча спереди можно похлопать и вообще все плечо, и другой ладошечкой точно так же другое плечо. Не зная даже, где находится эта точка, она очень считается важной, и как раз от нее зависит некое такое, может быть, профилактика, некое такое заболевание вот этого сустава, когда ручку невозможно поднять. Поэтому не жалея себя, берите и прохлапывайте. Чувствуете уже, руки как-то такие плохо прям поднимаются, крылья такие как-то опускаются. Вы такие раз, прохлопали себе, даже незаметненько вы циркулировали там. Энергию циркулировали, движение крови, потому что кровь и энергия – это два взаимосвязанных таких фактора. Они не могут жить друг без друга. Если мы двигаемся быстрее, по нам быстрее бежит кровь, а вслед за ней бежит волшебная энергия – ци. И это очень взаимосвязано. Вторая такая точечка – это Хэ-гу. Точка жизни в переводе, говорят, в Китае, на Востоке. И воздействие на нее можно изначально, сначала определить состояние, запущенность, может быть, или, так скажем, более комфортное, гармоничное состояние энергетики канала толстого кишечника. Или и еще вдобавок можно, так скажем, сфункционировать ее. В ямочке она находится между указательным пальцем и большим пальцем, вот прям в складочке, и с наружной стороны ладони. И массируя ее очень часто, будет огромнейшая помощь вам в избавлении от интоксикации. И некий такой рефлекс даже будет, даже независимо от того, где вы находитесь, едете в транспорте, ну, конечно, не за рулем, где-то, может быть, вы гуляете на природе, может быть, где-то вы сидите и еще, я не знаю, там, может быть, смотрите какие-то интересные передачи, не теряйте времени зря. Просто массируйте одну точку, точки сопарно, симметрично на обоих ручках, если я всегда шучу, если есть третья ручка, и на третьей ручке тоже можно помассировать. Ну, все это так вот играем мы немножко в детские игры, на самом деле это чуть-чуть отвлекает вас от такой жизненной, ну, иногда нападающей неурядицы. Вот. Поэтому есть еще точечки на животе, и они даже способствуют, я не люблю слово похудание, слово худо, способствуют нашей стройности. Покушали, через некоторое время можно прохлопать ладошками живот, точно так же, крича «прощай, прошлая жизнь», «прощайте пирожки прошлой жизни», хоть как можете поиграться, но на самом деле прохлапывая точки, там есть... От пупка два ваших пальчика во все стороны, вот эти точечки вокруг пупка, они способствуют нормализации и желудочно-кишечного тракта, там проходит канал желудка, и, так скажем, более, так скажем, ну, усиление гомеостаза, и на самом деле действительно быстрее продвижению уже такого отработанного материала и ненужного нашему организму. Что еще? На самом деле, если энергетика в точке, вот, которая основная на ладошечках, ну, не на ладошечках, а на внешней стороне ладони, такая низкая, то можно даже определить, что кишечник подзабит каловыми камнями, и это, конечно, затрудняет работу. И иногда даже человек может не чувствовать боли, а иногда человеку, так скажем, проминаем, он чувствует боль, и... Это говорит о том, что канал толстого кишечника работает хорошо. Какие еще проявления бывают признаками поражения? Болит голова. То есть иногда говорят, господи, голова раскалывается, что же делать? А потому что канал энергетически вместе с каналом, есть такой еще канал сокодвижения, он заходит в мозг и затем стыкуется там с каналом желудка и через миндалины, через соки попадает в ЖКТ, затем уже выводится из организма. И хорошо, если мы осуществляем этот выход регулярно. Но интересный такой вопрос. Регулярность для каждого человека может быть таким очень разным фактором. То есть для кого-то регулярность – это раз в день, для кого-то регулярность – раз в 4 дня. Кто-то регулирует свою историю и говорит, мне комфортно раз в неделю. Даже есть такие случаи, но на самом деле, и они говорят, что мы не испытываем никаких дискомфортных ощущений. На самом деле, если мы отталкиваемся, что человек – маленькая частичка природы, то это вот как птичка, зернышко склевало, какнуло. То есть это должно быть так. В принципе, избавление от интоксикации должно быть каждый раз после того, сколько раз вы покушали. И это золотые такие правила природы, они должны... тоже учитываться и пониматься человеком. Есть еще такой очень немаловажный фактор, я его очень вскользь затрону. То, как происходит на самом деле дефекация, это, конечно, очень сложный такой процесс. И его надо скоординировать тоже с кишечником, с головным мозгом. Иногда человек имеет право, как он думает, терпеть. Терпеть нельзя ни в коем случае. И момент того, что, конечно, социумно используются в маленькой комнатке без окон наши приборы, унитазы, он говорит, неправильной, так скажем, тоже форме подхода. И лучше это, конечно, если вы живете в деревне, у вас домик отдельный, и это будет такая полупоза орла. И это тоже такой маленький штрижочек, который очень хочется отметить того, что человечество, конечно, ну не просто так себя тянет в какую-то историю болезни. Врачи очень многие, даже такое вот есть выражение такое, говорят, смерть идет из кишечника. И известная Марва Оганян, натуропат известный очень, вывела такую теорию. Она пришла к выводу, что в принципе основной современной медицине очень бы хорошо на самом деле рассматривать явление биохимии. То есть это той науки, которая изучает обмен веществ. И она является основой вообще организма. И то есть мы состоим действительно из того, что мы кушаем, что мы пьем. И наладив питание, мы наладим и жизнь в целом. И еда, конечно, она, ну, однозначно уже понятно, что она меняет психику. А общее здоровье и психика – это вообще, ну, неразделимые такие понятия. И беда медицины современной в том, что, конечно, это уже тоже несколько раз говорилось, что она лечит не саму болезнь, а симптомы. А как понятно, что симптомы можно только заглушить, как бы снять на время, а вылечить их вот так вот раз в раз невозможно. Они потом возобновляются. И самое интересное, что они возобновляются потом в измененном виде. Вот это надо прям понять. Болезнь имеет свойство не только становиться хронической, но она может трансформироваться в иную болезнь. Но начало, которое у нас было положено, было совершенно другим. Например, смотрите, в детстве ребенок регулярно, периодически болел простудными заболеваниями, ангиной, там, воспалением легких, не дай бог. Ну и с тех пор человечек, он так и будет где-то в подростковом возрасте попаливать, и даже во взрослом возрасте попаливать. Не дай бог, у него был еще отпечаток такой, что где-то его возили в больницу. У меня, кстати, был такой случай. Интересно всегда с практикой совмещаю на благости, когда мы стараемся все-таки добежать до весеннего морюшка, все-таки иметь этот аспект закаливания. Мужчина, который приехал на благость, молодец, дожил там до такого вот среднестатического возраста и смог даже выйти и сделать зарядку утреннюю рано и добежать до моря. И вдруг у моря, когда мы только все побежали, он с опаской остановился и, догнав меня, спросил, а можно ли ему в море? Почему нельзя? Он говорит, я болел, пневмония, сложная форма. У меня, конечно, так страшно стало. Я говорю, когда? Он говорит, в детстве. То есть, понимаете, вот этот отпечаток у человека очень часто дает те же действия на будущее, что тогда было нельзя, запрет был взрослых, и значит, это где-то запреты могут повторяться, потому что был некий испытываемый такой в то время страх. И, конечно, в детстве ангина горла – это одно. Но если человек, конечно, со страхами надо там и с почками работать, и с психикой человека, но если уже во взрослом возрасте, например, у женщины старше 35-40 лет, если она часто болела в детстве ангинами, а во взрослом возрасте уже у нее обнаруживается рак молочной железы. Вот такие превращения одной болячки в другую, они закономерны. Это надо просто понять. И, конечно, может быть, наша медицина, она так не может сопоставить одно вот с другим, хотя есть профессионал-врачи, которые спрашивают про детство и, так скажем, про полную анамнез этой текучей болезни, да, но на самом деле происходят такие ситуации, что в настоящее время вполне возможно ни один врач не скажет, почему, что у женщины рак молочной железы, это только из-за того, что в детстве она болела часто ангиной или воспалением легких. Но на самом деле эти болячки могут быть недолечены тогда, как бы усугублены внутрь, ну, так скажем, затишьем каких-то применений препаратов, тех же уколов. И это можно анализировать, это можно понимать, это можно разобрать период, ну, вот этого вопроса с детства. Чем обычно детки болеют в детстве, кроме простуды и ангины? Ну, это, скорее всего, еще и, к примеру, ветрянка, да, это какая-то свинка, краснуха, ну, такие детские болезни. И врачи, они причисляют их к детским болячкам и рекомендуют, что переболеть в детстве, потому что во взрослом состоянии болезнь эта переносится тяжелее. Почему так? Опять же, почему? Ну, самое интересное, что вот не все детки болеют такими детскими болезнями, а вот только лишь те, у которых было больше вот этого, ну, я бы так, может быть, назвала грязного материала для развития вируса. И он, этот вирус, провоцировал как раз болезнь. Так вот почему же в детстве-то легче? Да потому что просто детский организм не настолько был зашлакован, такого различного рода грязью. То есть толстый кишечник у него более-менее чистый. Ну, и связь вот эта вот кишечника и протекание болезни, она очень значимая. И этот и термин поэтому такой возник у врачей: смерть идет из кишечника. Поэтому вся вирусология, которая вот затронута этими тяжелыми последними временами на Земле, она тоже связана с тем, что болеет тяжело вирусом взрослый человек, потому что больше зашлаковки. И это вот на самом деле в буквальном смысле именно так. И это надо прям понять, что очищение организма – самый главный фактор в лечении любых простудных вирусных заболеваний. Если бы мы вот эти правила очищения кишечника с детства деткам показывали, давали внять, понять, то мы многие были бы живы, здоровы и, так скажем, меньше бы накапливали грязи, понимаете? Ну вот это наш кишечник, это вообще наш интеллект, почему и такое сравнение даже идет, что мы думаем иногда, человек говорит, я чувствую нутром, как бы я чувствую животом. Почему? Ну, вот, потому что как бы живот – это второй мозг. Если он чистый, то интоксикация, она не выделяется в кровь и не бежит в мозг и не дает вот этой истории плохого поступка, может быть, даже плохих мыслей. Ну, ведет уже другими путями, более осознанными. Вообще, еще такая тема очень интересная, что у каждого человека своя флора внутри, как бы свой мир. И большая часть микроорганизмов, которые населяют ЖКТ, весь желудочно-кишечный тракт, он действительно преимущественно находится в толстом кишечнике. И его называют микробиом. И он оказывает такое непосредственное влияние на состояние организма. И также на привычки все, на образ жизни, на питание. Он регулирует состояние и вообще некий такой качественный состав своего микробиома – это гармоничная жизнь. И это как уникальная экосистема, которая, в принципе, как ну, такой своеобразный орган, что ли, даже в теле. И он у нас примерно там около 2,5-3,5 килограмм весом. Но, опять же, это зависит от конституции. Он состоит из бактерий разных, из грибов, из тех же вирусов, которые однозначно тоже у нас есть с рождения, из всяких разных простейших каких-то таких видов. И их около 30 тысяч видов вот этих всех. То есть это огромное количество. И вот этот микробиом человека, он также уникален у каждого свой, как радужка глаза, как некий отпечаток пальцев. И даже вот когда рождаются однояйцевые близняшки, они идентичный геном имеют, но они имеют абсолютно разный микробиом внутри желудочно-кишечного тракта. Вот это очень интересно понять. Вот почему важно вообще понять, что человек сначала жизни формирует свой микробиом. Вот он, ну, родители кормят как бы тем, чем они питаются, да, то есть некий такой момент закладки идет. А когда человечек уже вырастает, этот микробиом, он как бы уже формирует человека, его поступки, его желания, его предпочтения, и он формирует даже некие мысли, ну вот нутром чувствую, мысли. Все это осознанно связано, конечно, с питанием самого раннего детства, потому что на самом деле, ну, если, к примеру, много кушать мучного, да, то формируются в организме бактерии вот этого микроорганизма, которые любят мучное, и они питаются этим мучным, и они тоже имеют свой разум. И человек какое-то время, если он, ну, не кушает эту пищу, то эти организмы, они начинают просить ее. И даже если человек снова не кушает, они начинают требовать ее. И когда человек говорит, ну не могу сдержаться, хочу сладкого, да, и когда он получает эту пироженку, он прям вгрызается в нее, прямо вот рад, и ему становится хорошо. Потому что это не он, это тот микробиом просил у него вот эту вот пироженку. И иногда мы действительно в какой-то период окунаемся в интересную историю того же фестиваля «Благость» или благостных таких встреч, когда люди дают понять новый вкус жизни, когда можно очиститься и снова заселить новый микробиом. И тем самым что? Поменять жизнь, поменять привычки, поменять путь. И, наконец-то, ну, каждый человек пришел для какой-то своей миссии. В принципе, все очень, ну, подобно. И такая вот борьба может быть с любыми зависимостями, кстати. Есть же у человека не только пищевая наркомания, там есть более наркотические какие-то желания приема, там попить, покурить, что-то там еще такое, ну, будоражащее принять. И вообще, конечно, существуют посты, к примеру, в православии это 4 поста, когда можно избавиться от 4 каких-то вредных привычек. И так вот жизнь по кругу, можно себя почистить совсем в течение жизни. Наша задача вот суметь весной с пробуждением вот этого нового перестроить, вычистить ненужное и заселить таким новым, здоровым, ну, вот пусть это слово такое снова прозвучит, микробиом. Есть самый быстрый такой способ, это что у нас? Касторка. Помните, врачи давали в детстве болеющим деткам? Я это помню. И с той же целью очищение давало это в сказках. Касторку Мальвина давала Пьеро. И Незнайка всему городу ходил и давал эту касторку. И на самом деле справочники по болезням дореволюционной России каждый практически какой-то вопрос, касающийся с проблемами, так скажем, здоровья, он всегда давал решение. Практически в каждом была история касторка. Вот, поэтому заболела голова, примите касторку. Что-то где-то у вас желудочно-кишечный тракт плохо стал работать, примите касторку. Где-то случился запор, примите касторку. Есть, конечно, однозначно правила приема, есть дозировки приема, есть время приема и вообще очень много пунктов, которые надо соблюдать, потому что на протяжении, ну так скажем, приходящих людей, спрашивающих, очень много даже того, что человеку говоришь, он услышал, а сделал совсем по-другому. И вследствие этого идет неправильное очищение. Людей тошнит или там неприятно. Им даже слово «касторку» вызывает рвотный рефлекс. Надо принимать правильно. Это природная пищевина, которая конкретно поднимает ворсинки тонкого и толстого кишечника и освобождает от вот именно залежалых, уже порой камнеобразующих историй там внутри, и дает такое мощное переоценку вообще жизни, что человек как заново, порой возрождаясь, говорит, это что? Это что, у меня было столько? Да, живем и даже не ведаем. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Я не буду здесь говорить ни возможности, там, ни правильности приема, ни там еще чего-то там, касторки. Обращайтесь к специалистам. Есть даже такой интересный фильм, и мне очень хочется, чтобы вы посмотрели. Это не про бабайки там всякие разные, там, паразиты. А есть такой художественный фильм, вьетнамский, называется «Паразиты». Это художественная такая история, ассоциируемая с людьми, которых можно так прозвать. Но на самом деле, посмотрите, у этих, ну, как там, историю вообще. А вообще у паразитов внутри организма у нас, у них содержится на самом деле огромный разум. Разум того, что они не бросают друг друга в беде. И если вы начинаете с ними бороться, то они сопротивляются той же большей головной болью, тошнотой той же, какой-то истории того, что они не хотят уходить из вашего вкусного тельца. И если вы сдаетесь вот этим протестам, у вас начинается жизнь опять по кругу. Не сдавайтесь, всегда излечение идет через обострение. И когда они поймут, что вы стойко стоите и понимаете, то они берутся за ручки, прямо дружно берутся за ручки. Они бойцов не бросают, раненых не бросают, они не бросают деток. Они вот это все, как знаете, вот как вот посмотрите фильм. Интересное вообще сравнение такое. они берутся за ручки и уходят от вас. И вам становится что? Легче. Еще один способ, который, возможно, обязательно применять, и он для меня такой уже долго благостно приемлемый, этот способ травушками. Они имеют разные подгруппы. Это антибактериальные травушки, антимикробные травушки. И травушки, которые восстанавливают этот микробиом по кусочкам из руин. Тот, который именно ваш гармоничный, соратствующий с вашей такой интересной историей воплощения. Анна, извините, пожалуйста, меня слышно? Это я говорю.
Прекрасно вас слышим. Очень интересно то, что вы рассказываете.
Спасибо большое. И вот можно дальше поговорить о травушках. То есть, знаете, есть еще такое стихотворение известного Леонида Филатова в сказочке про Федота Стрельца, удалого молодца. «Съешь осиновой коры и взбодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке генерал, есть полезный минерал. От его из генералов ни один не умирал». Вот понимаете, смотрите, какая мудрая, гениальная просто строчка стихотворения известного писателя, что действительно никто еще не умирал от природных даров, но они на самом деле огромную помощь дают. И они самое интересное, самое главное, что они природные. Так же, как и человек, частичка природы. И вот когда вы гуляете по лесу, можно увидеть там, сейчас уже весной, вы гуляете, осторожно, клещи, тоже имеет такой момент. Кстати, от клещей можно защищаться гвоздичным маслом, которое тоже против паразитов. Клещи к ним маленько относятся. Разбудите в водичке, наносите на поверхность тела, растягиваете на водной субстанции, и от вас будет такой приятный гвоздичный запах. Ни комарик, ни клещик, никто, но все равно проверяйтесь. Это, конечно, не панацея. Вот. И на упавшей осине в лесу можно часто увидеть обгладанные такие проплешинки. Кто там бегает? Животные, они зайчики, вот эти лоси. У нас есть лоси в лесу. Оленей нет, но олени обычно любят. Мышки. Я думаю, что мышки есть у всех в лесу. Вот посмотрите, почему эти мышки любят полакомиться осиновой корой. Да потому что они интуитивно понимают, хотя кора на вкус горькая, но они почему-то понимают и знают, что вот эта горечь, она как раз является спасительной, она является лечебной, она является действительно вот этой весенней, такой природной, некой анестезией такой от того, что свалилось, может быть, или залежалось зимой, засиделось, так скажем, как-то не так переварилось вследствие повышенных, так пониженных температур, повышенных там, может быть, шубок. Но опять же, это человека касается. Вот, поэтому уникальная целительная горечь осиновой коры, она оказывает противомикробное, противокашливое, антигельминтное действие. Она успешно борется с воспалениями, с любыми. Вот что там, ОРЗ, кашляете, там, чихаете. И, пожалуйста, кора осины очень защитными свойствами обладает. Кстати, при приеме уже более продолжительном ее снимается апатия. Некая убегает от вас повышенная утомляемость. Вот эти уходят депрессивно плакучие, а может быть, не дай бог даже, суицидальное состояние. И в борьбе вот против, так скажем, отрицательной психосоматики у людей, ну, всегда же говорят, да, весеннее-осеннее обострение. Вот, пожалуйста, коры тихонечко делали пластиком, нужно ее, конечно, осторожно очень, ну, так скажем, нежно срезать вертикальными пластиками и позволить минимализировать вот эту боль деревцу. А если деревце валяется уже сломано, то вообще можно много там надрать этой коры, уже сказать дереву спасибо, что оно тоже дало такую возможность полечиться. Вот, она воздействовать будет, кора, правильно ее нужно приготовить, тоже не буду говорить, очень много способов, и вы все разные, у вас разные диагнозы, не буду говорить, чтобы вы не побежали, но мы иногда даже жуем, но мы ее отвариваем. Вот, она воздействует на паразитов, на сильнейших, так скажем, каких-то историй, там, в общем, всяких разных там бабаек, которые внутри нас живут. А, кстати, она очень помогает аллергикам. Вот весной аллергический фон почему обостряется? Потому что толстый кишечник, опять же, тот выбрасывает токсины в кровь. Вот, пожалуйста, для аллергиков кора. И во время лечения рекомендуется однозначно, конечно, некую низкоуглеводную диету. Прекратите есть хлеб, прекратите там всякие животные, что там еще какие-то ингредиенты кушаете. Прекратите сахара и сахарозаменители. Больше пейте воды. Однозначно больше двигайтесь. Если вы не можете еще бегать, то вы, пожалуйста, с приемом коры начинайте часто быстро ходить. То есть полчаса в одну секунду должно быть два шага. Вот такой шаг получасовой. Все. Прощай, бабайки, прощай даже сахарный диабет, кто там болеет, прощай, аллергия, вам гарантировано. Но это должны быть стабильно систематические походы. Это надо понимать. Ну и пироженки вы просто глазом смотрите, мысленно кушаете, и все. Кланяетесь там и идете дальше. Ну, так это все. Поэтому именно сейчас, кстати, весной, надо бы собирать эту кору, потому что сейчас в стволе дерева идет очень активное движение соков. И это, вот эта активность такая соков, она благотворно влияет на человеческий организм. Какие еще травушки могут быть, которые освобождают эту нашу психику, наше тело от привязок? И прежде всего, конечно, от привязок к определенным видам продуктов, потому что человек иногда свойственно. Вот это нравится, а вот это вообще не нравится. Пижмочка. Ой, господи, волшебный желтенький такой цветочек. Полынька. Она, конечно, очень относится к ядовитым, но вот щепотка у меня всегда используется, если я куда-то перелетаю в другое место, если как-то я хожу в гости или, наоборот, из гостей, потому что, может быть, где-то другая еда, другое использование масла, какие-то моменты тепловой обработки, которые очень важны, там, к примеру, в моем понимании приготовления пищи. И вот эта щепоточка полыни, она всегда скорректирует то неприятное, если я даже не знаю, что я могла принять. Тысячелистник. Чистотел, тоже аккуратнее с ним. Есть почки черного тополя. Вот прямо вот очень хорошее средство, но надо тоже понять, как его надо применять. Девисил тот же. Очень благоприятно, и я очень прямо актуализирую на этот момент, лист черного ореха. То есть это дерево у нас не растет, но оно производится таблетированно в определенных фирмах, таких типа там природного здоровья, в капсулах или в таблетках, или как-то в каких-то там порошках. Вот этот вот лист черного ореха применяется после хороших чисток. Вот мы сейчас едем в Абхазию, немножко сыроедческий тур у нас, и небольшие чистки там будут. Обязательно общение со стихией природы, воздуха, эвкалиптовые леса, моря. И вот как раз после определенных сложных чисток можно применять лист черного ореха. Очень актуальное средство. Березовый лист, который я говорила, вот всегда и буду говорить, который помогает, ну, многим органам нашего организма, и которого беспрепятственно можно прямо подорвать. Сейчас почечки идут березы. Пожалуйста, насобирайте, заварите. Даже пожевать можно. Ну, все можно пробовать. Пихточка, хвоя, сосны. Вот это просто незаменимые такие антипаразитарные природные травки. Они все выводят как раз вот паразитов, которые живут в разных, кстати, формах жизни. И они как раз, ну, я уже говорила, что влияют на нашу психосоматику человека. Вот. Можно вот прям попринимать, и вы прям почувствуете, даже через неделю уже, даже если вы будете принимать пихтовую такую сосну с почечками березы, вы просто почувствуете, как вам станет легче, и желание принять пироженки или булочки. Там, некоторые писали письма там: Света научила меня не есть булочки. Я не учу не есть булочки. Я учу просто правильно до этого, до булочек подходить к жизни. И поэтому вы уже от булочек отказываетесь сами. Это как бы не встает нужно тем, кто жил до чистки в вас. Вот такая простая схема. Желательно, конечно, во время приема травок горьких не использовать какие-то подсластители. Ну, я уже говорила, сахар, какие-то сиропы, которые вроде бы такие полезные иногда говорят, мед. Не надо подслащивать горькую травку, вот эту горечь. Надо рецепторами полностью дать впитать и запах тоже принять. Со временем, может быть, изначально будет подташнивать, но со временем человек так устроен, он вдруг, ему становится нормально, комфортно, а потом даже что? Приятно. Вот так устроен человек. И вообще даже так вот в жизни, если захочется съесть вдруг раз какая-нибудь такую бабайку, вы сначала раз так что-нибудь горького попейте, а потом посмотрите, проанализируйте. За антипаразитарными травками идут такие противовоспалительные травки. Это тот же подорожник, это чабрец, это шалфей, душица, бадан вкусненький. Вы знаете, вот просто вот такой хороший листочек, вот он формируется не один год в растении, мы его сами собирали на Алтае. Ну просто волшебный чаёк из него получается, потому что он за всё ЖКТ отвечает. Вот. Эти травки убирают лишние воспалительные процессы в теле, внутри, в очагах воспаления. Кстати, знаете, интересный такой моментик, вот когда люди доходят так уже до такого осознанного правильного питания, они принимают еще такой фактор. Вот помидорки мы кушаем, режем на салат, но там же такая жесткая кожица у помидорки, и очень часто она неперевариваемая. И она очень часто вот эта вот такая... От помидорки кожица, она залипает где-то на внутренней части желудка, тонкого кишечника, даже толстого кишечника. Она прилипает, и под ней образуется слизистая гнилостная форма. Вот эти вот такие моменты микроязв, которые потом в итоге получаются, конечно, очень мощно убираются вот эти горечью и, конечно, как я уже говорила, касторкой. Вот. И многие гнилостные процессы, они лишаются вот этой еды, уходят, погибают. Ну вот, мы оживаем снова весной. Ну и дальше такие травушки у нас восстанавливающие. Идут это шиповник, лист смородины, листики брусники. Вообще все ягодки красные, они способствуют. У детишкам, конечно, ягодки проще давать. Калины, брусники, облепихи. И боярышник помогает в этом, мелисса очень хорошо помогает. Еще волшебный наш чаек, который растет на всей... Ой, да, чаек растения, который растет по всей России. Это кипрей, иван-чай. Вот посмотрите, когда летом вы выходите, ну просто везде он растет. Он просто вот говорит о том, что не надо заморские травы нам брать. Не надо даже, когда-то я из Китая эти капсулки привозила, господи. И так было это все интересно рассматривать. Все даровано природой там человеку, где он живет. Вот. Есть еще такие антибактериальные травки. Ну, это вот тысячелистник, репешок. Некая такая история имбиря, которая тоже дает большую помощь. Вот. Ну, в общем, много таких травушек, которые нам помогают. Кислые все ягодки, пожалуйста. В общем, чудо, как использует организм на дороге нашего общего такого очищения нашего организма. Ну, я вот так еще коротко скажу, что обязательные чистки. Я, конечно, там в анонсе дала, что раз в полгода хотя бы заглядывать в кишечник. Нет, товарищи, касторкой можно чиститься каждую неделю. Хорошо, раз в две недели. Ну, слава богу, если вы даже раз в месяц почиститесь. Обязательно очищение касторки. Есть такие методы, как шанг-пршалана, очищение отваром сены. Конечно, клизмы тоже есть, но если смотреть на природу и на животных, ни одно животное не делает клизму. У нас как бы так противоприродно. Но в запущенных случаях это факт. Антипаразитарная чистка обязательно листьями черного ореха, всякими травками, такие содержащие горечь. Конечно, сюда еще идет очищение печени. И важный фактор ощелачивания организма, вот это кислотно-щелочное равновесие, о котором я говорила в начале, оно очень-очень важно. Не забывайте сюда, опять же, движение и волшебное, банитерапия. И обязательно, когда мы все-таки купаемся в природных источниках, это дает колоссальную поддержку вообще всех вот наших внутренних органов. Вот.
Спасибо вам большое, дорогая Светлана, за вдохновение, за очень важную информацию. Тоже приходят нам отзывы. Большое, огромное спасибо вам за помощь нам, за полезную очень информацию, такое простое, доступное для принятия изложение. Благодарю от всего сердца.
Спасибо. Спасибо вам.
И у нас есть вопрос, и первый звучит так, прислала нам его Елена. Здравствуйте, Светлана, как вы прокомментируете распространенный миф о том, что частые промывания кишечника ведут к вымыванию полезной микрофлоры, так ли это?
Тоже очень такой актуальный вопрос у многих, потому что люди хотят прийти к более простым методам, да, вот промывание, ну это есть колонотерапия такая, а может быть, конечно, и... Это тоже часть таких сильных чисток, когда люди где-то на подсознании боятся вымыть вот эту полезную микрофлору. Но на самом деле хочется иногда спросить, когда, конечно, визуализация обязательно нужна при контакте больного и здорового человека, доктора. Конечно, а вот какую боитесь вы микрофлору-то вымыть? Там иногда то, что творится в кишечнике, это намного страшнее того, чего вы боитесь. И вот это вот вымывание гнилостной микрофлоры, вот это вообще самое главное, что, в принципе, то, к чему надо стремиться, и полностью ее невозможно вымыть из кишечника. Это просто нереально. И это аспект того, что если вы вымоете там, однозначно останется дружественная флора, которая будет размножаться потом как легче. И главное в этом, что нужно давать этой вот полезной флоре, которая была в малом количестве, замечу, да, правильное питание. И не надо ничего бояться. Чистый кишечник существенно, ну, просто существенно отличается от грязного. И под тяжестью даже грязи, вот этих весов, да, иногда тонус кишечника ослабляется. Это и вниз органы тянет, и живот вперед идет. И поэтому кишечная грязь, прощай, до свидания уже. Все, что она содержит, не дай бог, и дружественную флору, еще раз я говорю, вы никак не сможете вымыть. Поэтому самый главный такой аспект, как действительно развиться вот этой вот более полезной новой флоре, которая даст вам однозначно, ну, новый взгляд на жизнь. Вот. Вот.
Спасибо вам большое за ответ. И еще один вопрос от Светланы. Здравствуйте, постоянные сопли у малышей. С этим можно как-то справляться или смириться, считать это частью адаптации к миру? Вот что можно ей посоветовать?
Ой, хорошо, как вот тоже спрашивают деточки наши. Они прям вот такие, все же прямо изначально с детства начинается. И вот так полезно, вот есть такое даже выражение, спать под сосной. Ну, это даже не только деткам, но детки более нежный организм. В кроваточку можно делать такую подушечку. Мы вот собирали иголочку хвою, немножко ее заливали горячей водой, буквально минут на 10-15, чтобы вот смыть вот этот восковой налет, дать распуститься запаху вот этим фитоцитам полезным, высушить потом эту хвою и сделать, набить маленькие подушечки. Ведь, кстати, даже в детских садиках, в каких-то моментах того детских лагерях, когда присутствуют детки даже школьного малого возраста, можно сделать эти интересные подушечки в виде зайчиков, там, в виде мишек. И с этими подушечками, чтобы дети спали, не обязательно там их под голову класть, а рядышком прям. И они будут дышать этим воздухом, который обогащен фитоцидами сосны. Вот. И, конечно, в детстве, ну, это родителям надо говорить, касторка, глинотерапия, укропное семя, кстати, я забыла сказать, оно очень помогает детишкам, ну, водичка вот из этого укропного семени. И иммунная система у малышек, она еще не окрепла, и мы стараемся как бы, надо стараться, чтобы вот он более стерильным воздухом дышал. А вот эта стерильность как раз дают вот эти все хвойные деревья. И не дай бог, вот углубление иногда вот этих, когда вечно дети с соплями, да, они как бы в результате того, что они как бы обратно сопли вот эти вот вдыхают, да, это может привести к, ну, к гайморриту впоследствии, вот как раз опять, да, ОРЗ, там сопли переходят в гайморрит, более сложную фракцию, которую вот я говорила в начале, что болезнь меняет свое наименование. Они как бы действительно, затягивая сопли в нос, они грязь всю засасывают туда, в лобные пазухи. И уже иногда визуально, кстати, у маленьких детей можно видеть вот эти такие увеличенные надлобные такие кости, наличие таких надбровных дуг, таких увеличенных. Это уже говорит о том, что некий гной там уже, и он попал в лобные пазухи, и он заполнил даже иногда височную, не дай бог, кость. И вот поэтому надо задаться целью, что воздух, которым дышат детки, он должен быть такой, под названием даже под сосной, взять на такой вот себе звоночек, а не давать быстрые лекарства там какие-то, чтобы соплей не было. Пусть выходят сопли, это главное, чтобы они выходили наружу. Еще очень интересно играть с детишками в чихание. Пошевелить им там салфеточками в ноздре, немножечко, чтобы пощекотать. И детки сами, высмаркивая, смешно, очень огромное количество слизи. Поэтому вот все, так скажем, можно вот так вот, детишечками использовать. Вот такой вот совет у меня. Очень... У меня, кстати, прополис тоже, пожалуйста, тоже акцент такой. Можно использовать деткам.
Очень полезная информация. Спасибо вам. И вот такой вопрос. Добрый день. Очень много полезной информации. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, березовый сок полезен или вреден?
Березовый сок однозначно весной полезен. Просто, опять же, в зависимости от того, какой у вас анамнез данного, так скажем, состояния вашего тела. Потому что некая история такой живой природы, знаете, как, к примеру, новый мед, это не еда, это лекарство. Поэтому березовый сок, он тоже относится к некому такому очень живой субстанции. Его же хранить нельзя, он потом быстро портится. Поэтому дозировки должны быть однозначно учитаны. И, конечно, цель вашего приема березового сока. Даже и сок других деревьев пробовали. Все зависит от вашего, еще раз, состояния и от вашей цели принятия. Конечно, это... Как лекарство, осторожнее.
Спасибо большое. И еще несколько вопросов у нас. Хочу постройнеть, скинуть килограмм 15-20. Можно волшебную пилюльку?
Ух ты! Что я могу сказать? Записывайте. Простые упражнения. 100 хлопков над головой прямыми руками. 100 прям, 100. Птицы летят через море, они понимаете, крылья не думают, что устают. А у человека начинаешь делать 20, он уже говорит, я устал. Нет, устал. Руки устали, а мы нет. 450 приседаний. Как прям отче наш. 15 килограмм заслуживают этого внимания. Далее 108 ударов пятками. Прямо не важно, как вы подниметесь, важно, что вы скинете это тело. Дальше. Можно применять семя льна, столовую ложечку, утром натощак со стаканом воды. Опять же, раз в неделю, касторочка, да за 4 раза в месяц, да вы такая фея будете уже через месяц, а глазки как загорят, потому что у вас сойдет серый налет даже с кожи, потому что если уж у вас такая цель 15 килограмм, я так думаю, что остальное еще хорошо, масса веса должна у вас остаться. Поэтому вы внешне похорошеете, чистка простая, конечно, может быть, касторка кого-то вводит в такую, так скажем, в грустную физиономию, пожалуйста, тогда упражнение и ложечка льна со стаканом воды утром натощак, пожалуйста, обязательно. Начало.
Прекрасный совет, я думаю, всем нашим замечательным слушательницам на заметку. И еще один вопрос, очень у меня значимый вопрос. Энурез у ребенка 8 лет ночной, что делать? Это прям засада какая-то.
Зайчик такой маленький. Конечно, вообще это психосоматика, если честно. Где-то, может быть, ребеночек и испуган на самом деле. Конечно, где-то такое на фоне, может быть, испуга, может быть, и недержание, да, происходить. Прежде всего, конечно, какой-то совет невропатолога надо, что там массаж стоп я бы рекомендовала однозначно, потому что все испуги не основаны на сжимании канала почек. И, конечно, где-то есть история, половой системы уже, может быть, обязательно какие-то морсики из калины, из листа брусники, душица, она тоже очень хорошо успокаивает, даже лечит вот эту соматику такую. Как-то, знаете, с детенышем тут надо так полноценно поработать. Вообще, Я даже были у нас такие детки в окружении младшего сына, ванитерапию играючи проводила. То есть обязательно где-то вот выравнивание вот этого кислотно-щелочного баланса, потому что в организме где-то есть у него сбой. И так просто какой-то травкой или таблеточкой это не излечить. Это тоже перейдет в более какую-то сложную форму. Поэтому подогрели чуть-чуть ребеночка в баньке, веничком похлопали, быстро его окунули в холодную воду. Снова прям веничка, снова холодная вода. Вы знаете, вот реально выравнивается вот этот инь-янь, у него произойдет снятие напряжения. Потому что это какое-то напряжение, это сбой. И когда вы так несколько раз вот в какой-то период поделаете, вы прям заметите, как ребенок выдохнет, расслабится. Ну и, конечно, гармоничная какая-то ситуация в семье должна быть. Я желаю вам здоровья.
Спасибо вам большое за ответ и за пожелание такое. Вот еще один вопрос. Благодарю за эфир. Скажите, пожалуйста, есть ли наоборот нос сухой?
Тоже такая сухость. Помните, я говорила, сухость в горле и сухость в носу. Тоже некий сбой канала работы не только, как мы думаем, да, канала легкого, но и канала толстого кишечника. То есть, в принципе, реакция вот этой истории забитости, она иногда в противофазе даже проявляется у человека. То есть где-то наоборот выделение скопления организм уже не может. А перед тем, как выделить, он наоборот, знаете, как застряло. И он, так скажем, не сдавливается правильной такой влажной флорой. Это тоже сбой работы толстого кишечника. Чистки. Вот вы знаете, как вот, чтобы что-то сменить, ну, даже в квартире, нужно сначала вымыть, потом, вот так скажем, что-то новое поставить. Так же и с организмом. Что-то нужно почистить, сдвинуть с места то, что сейчас происходит. Вот так, сухой нос. Ну, тоже это какая-то история вирусологии, причем, то есть сухость, она тоже бывает таким предфактором заболевания. Ну, или, так скажем, какой-то глубинной хрони, которая заходит и вот пока не актуализируется другими действиями. Вообще, каждый человек после 30 на самом деле должен делать что-то. Зарядку, он должен обязательно общаться со стихиями природы, он должен купаться в открытых источниках, он должен активно физически действовать. А так как мы пример детям, дети это все будут делать параллельно. Поэтому это такой взаимный, здоровый процесс соратничества между старшим поколением, средним и младшим. Но кто-то должен быть изначально... Так скажем, кто-то должен начать. Вот поэтому прощай. Хороший толстый кишечник.
Сколько интересных моментов. Спасибо вам большое, дорогая Светлана. И еще один вопрос у нас есть. Добрый день, у мамы проблемы с кишечником. Поест и сразу в туалет. И 20 кг лишнего веса. О чем это может говорить? И можно ли хотя бы какие-то общие советы для улучшения состояния кишечника?
Да, это аспекты, кстати, желудка и селезенки, о которых мы будем говорить. Я думаю, что, может, в мае мы с вами встретимся. Это как раз какая-то история несварения, какая-то ситуация тоже дисбаланса желудочно-пищеварительного тракта. Однозначно горькие травки. Я бы, конечно, может быть, касторку здесь не посоветовала, потому что, но иногда мы в таких ситуациях, если это не сопровождается какое-то изменение температурного режима, вообще это может быть какой-то процесс, там, когда температурка шалит, оно, тело борется с чем-то. Но это сбой. Это все ягодки красные, калина, брусника, это все клюква, пожалуйста, морсы маме давайте, но что-то где-то горечь она на самом деле нейтрализует, она на самом деле антиоксидантными свойствами обладает. Вообще глинотерапия, она приводит вот это вот, вначале может быть у нее очень сильное брожение в животе, а потом уже срыв стул. Нельзя, конечно, глину, может быть, и, ну, так, особо применять, у которых может быть запор. А вот при поносе, так, пожалуйста, глинотерапия. Только глина должна быть пищевая. Вот сейчас вот весенний-осенний период всегда советую принять месяц глинотерапии. То есть утром пол чайных ложечки на стакан воды, либо чайную даже ложечку, способствует выходу из зимы на весну и дальше на лето. А летом с весной, вот когда уже осенний период, помогает снять интоксикацию, когда человек много покушал вкусных овощей, фруктов, которые, в принципе, иногда невозможно правильно помыть. Это тоже такой аспект, о котором мы поговорим летом. Поэтому, пожалуйста, глинотерапия, мамочки. Тоже дай Бог здоровья.
Спасибо большое, как много интересной, полезной информации. Уже мы узнали, сколько еще всего интересного нам предстоит. Наверное, последний вопрос, вот буквально сейчас написала слушательница, задам. Здравствуйте, может быть, еще успеваю. Светлане огромнейшая благодарность за информацию, столь полезную. Вопрос. Малышу полгода, проявлены аллергические, проявления аллергические на коже, красные щеки, сухость на ногах, покраснение. Соблюдаю уже теперь полную гипоаллергенную диету. Чем можно еще помочь малышу убрать проявление? С чередой купать можно?
Да, конечно. Череда вообще кора дуба. Кора дуба. Да и кора осины в ней тоже можно подкупывать. Просто разведите более так. И если вы на грудном, не знаю, вот как полгодика малышу, вообще он должен быть на грудном вскармливании, ну, конечно, маме надо про питание подумать однозначно. Видите, самое интересное, вот почему проявляется потом все, да, болячки у детей. Мама могла в беременность принимать хороший комплекс химически синтезированных витаминов. И именно у таких мамочек потом впоследствии могут быть как раз аллергофонные дети. И это все вот не сразу, видите, как, а вот именно проявляется, когда полгода начинается прикорм. И детки начинают уже пробовать другие вкусы, и не адаптированы они к чему-то новому. И поэтому дальше проявляется именно аллергофонная история. Поэтому всем будущим мамочкам, пожалуйста, прекратите есть всякие ультра, не знаю, какие хорошие синтетические витамины. Это все бой системы вашей и будущего ребенка. Бегайте больше, прыгайте, я не знаю, там купайтесь везде. Беременность не болезнь. На самом деле это такое состояние. Это как раз понятие осознанности. Нечего бояться есть. То, чего мы не знаем, это время познания, время в любом случае нормального жизнепроживания. Поэтому детенышу, ну точно так же мы с полугодика на кончике ножа глину. Прямо она адсорбирует. Такие же маленькие разведения глиняной примочечки можно там на какие-то аллергофоны. Ну, вообще все внутри, конечно. Все внутри, я бы питание там посмотрела. Ну, такое-то все должно быть. Может быть, молочку применяют животного происхождения, она тоже может дать аллергический фон. Детеныш может не справиться с молоком животного. Вот. Поэтому мамочке надо быть осознаннее. Аллергофон у ребенка мамочка должна быть мудрее. Пожалуйста. Ромашка, кстати, знаете, вот ромашка, вот прям очень хотелось сказать, что ромашка это вообще старейшее и одно из лучших лекарственных средств, и оно самое простое, которое применяется внутрь детка, может, маленьким, и, кстати, купать можно в них. Там очень есть полезное противовоспалительное вещество хамазулин, и в других растениях его нету, а вот ромашки есть, только ромашку нельзя кипятить. Поэтому ее можно заваривать такой более-менее горячей водой. И вот широкий спектр она и всяких чиханий, в носу полипах, и всяких мочеполовых историях. Кстати, при вот сбое НРЗок тоже как раз ромашка. Я совсем даже вот забыла сказать, что простая ромашка, она на самом деле очень хорошо работает. При болях в желудке, при спазмах различных. Можно спринцеваться ей. Вообще ромашка даже работает против головной боли. Почему опять? Она дезинфицирует весь желудочно-кишечный тракт, убивает бабай, голова, здравствуй. Все. Мысли сразу приходят в состояние такого правильного движения, рассеянность уходит, и, как говорится, приходит осознанный ум. Вот таким образом действуют простые природные травушки, цветочки, ягодки. Все очень просто. Все настолько просто. Много аптек, а природы еще больше. Поэтому бегите на природу. Бегите, сломя голову.
прекрасный настрой и осознанный ум — это то, к чему мы стремимся. Спасибо вам большое за этот кладезь информации. Я чувствую, что вы с таким состраданием относитесь к нам и с такой щедростью делитесь всем опытом, всеми знаниями, которые у вас накоплены. Благодарю вас, дорогая Светлана, за это. Будем пробовать, будем применять и будем знакомиться с нашей прекрасной природой, чтобы узнать, какие же она прекрасные блага нам несет, и быть здоровыми и счастливыми. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. До встречи. Надеюсь, может быть, даже и в мае. С весной вас, весной настоящей.
Спасибо большое. До встречи. До свидания.